Доброй ночи, дорогие друзья. Сегодня у нас с вами 2 часа. С одной стороны, я рад, конечно, возвращению Дмитрия Потапенко. С другой, я не знаю, удастся ли нам за 2 часа осветить такое количество вопросов и ответить на такое количество предложений насчет лекции. Пока наиболее любопытным, мне кажется, предложение поговорить об Эдварде Радзинском. Высоцкого вспоминают в связи с недавним днем рождения, но о нем мы говорили достаточно много в разное время. Повторяется с непонятным мне упорством предложение про Паустовского. Не очень знаю, с какой бы стати сейчас о нем говорить. И просит поговорить о Хармсе. Ну, разные, короче, есть варианты. Посмотрю по ходу, может быть, еще успеет прийти что-то. Значит, поотвечаем пока на вопросы форумные, но не могу не прокомментировать достаточно мощный хайп, и многие, кстати, просят о нем высказаться, который идет вокруг DAO. Картину, которую видели пока десятки, обсуждают сотни, я не могу сказать определенно, как выглядит проект в своем 13-фильмовом и тем более 700-часовом варианте. Я думаю, что всех 700 часов никто, кроме режиссера, не видел. Но я могу понять негативную реакцию очень многих. Она связана не с тем, что в DAO есть этические моменты спорные. Но для меня совершенно очевидно, что все люди, участвовавшие в съемках, прекрасно знали, на что они идут. И больше того, они могли в любой момент, но уже безвозвратно, покинуть этот эксперимент, это пространство. Они могли в любой момент, опять-таки, радикально порвать с Хоржановским. Могли, если хотели, в суд подать на него. Таких инцидентов, правда, не было. Короче, все возможности защитить свои права у них были. А, конечно, для многих участие в проекте было единственным способом заработать тогда в Харькове. Но надо сказать, что люди, которых лично я знаю, на этом проекте работали и были довольны отношением к себе. Во всяком случае, никаких задержек зарплаты и никакого морального давления они не испытывали. Правда, это была техническая сторона, обслуживающая проект. Я могу понять, в принципе, такое отношение к Ржановскому. Человек, который, кстати, вот младше даже меня, а я себя стариком отнюдь не считаю. Человек, у которого за плечами единственная картина к тому моменту снятая, довольно неровный, хотя очень, на мой взгляд, интересный фильм «4», вдруг в течение 15 лет совершает фактически чудо, мрачное, жестокое чудо, но тем не менее делает картину исключительного значения. Я совершенно не согласен с мнениями людей, которые считают фильм побочным результатом проекта, а главным вот эти 3 года жизни в институте. Нет, конечно, главный результат здесь кино, как собственно, и главным результатом художественного перелома в мировоззрении Толстого была его проза. А вовсе не секта толстовцев. Ну, просто для художника всегда, уж не знаю, к сожалению или к счастью, главной задачей является искусство. А все остальное, включая 3 года пребывания в институте, это такой, знаете, побочный как раз продукт его деятельности. Значит, для меня было довольно тяжелым ударом от смотрения. Потому что я смотрел 6 часов или около того. Два дня ходил, по 3 часа смотрел. Для меня как раз совершенно не главное здесь то, что это тяжелый и кровавый материал. Всякого мы смотрели. Права совершенно Ирина Драгунская, что после фильма «Иди и смотри». Да, он нас вряд ли чем-то удивит. Однако об этичности или неэтичности поведения Климова и Адамовича, которые заставили людей пройти через такие съемки, тогда говорили очень немногие, если говорили вообще. Значит, меня скорее угнетало другое. Меня угнетало то, что вот я еще не сделал ничего столь масштабного, а человек младше меня взял да и сделал. То есть, надо сказать, что Хоржановский своим присутствием в кинематографе, ну, если угодно, в социальном творчестве, в таком социальном проекте, Он просто отменяет присутствие очень многих. Он масштабом своего замысла, а замысла, надо сказать, чрезвычайно значительного, чрезвычайно серьезного, связанного и с отношением к насилию, и со стокгольмским синдромом, который формируется у жертв этого насилия, он своим существованием в профессии очень многих ставит на место. Он просто заставляет подумать, а что, собственно, сделали вы и что вы можете. Да, его называют там безумцем, мегаломаном, его называют творцом гигантской и бессмысленной инсталляции. Всякого я про него почитал. Но вот это, к сожалению, тот редчайший случай, когда я должен присоединиться к мнению Тимофеевского и Толстой, написавших достаточно, на мой взгляд, аргументированный текст о том, почему это великое кино, прежде всего великое кино. Дело даже не в том, что это очень хорошо снято, и я абсолютно не убежден, что это импровизировалось на площадке. У меня как раз во время просмотра было четкое ощущение некой руководящей и направляющей руки, которая так или иначе подталкивала, подкладывала этим людям готовые художественные решения. Они не только импровизировали свои реплики, они проживали заданные ситуации. Мне кажется, что метаструктура проекта, вплоть до последней огромной шестичасовой картины, так условно называемый финал, в которой институт сначала разлагается, а потом разрушается, это совершенно последовательный, четко выстроенный сюжет. И это великий сюжет, сюжет, в котором отражена вся гибель советского проекта, история вот этого многоярусного Вавилона со всеми его безусловными преимуществами вроде создания великой науки, со всеми его безусловными, назвать это минусами, не поворачивается язык, со всеми его безусловными смертными грехами, вроде непрерывного насилия, которому подвергаются все и подвергают друг друга все. Мне кажется, что там есть гениальные куски, мне кажется, что это в целом чрезвычайно масштабный величественный замысел, что касается людей, которые недовольны своим участием в съемках, еще раз говорю, это тоже был их личный выбор. Для тех, кто попадал в шарашку, о чем рассказывает Дау, это личным выбором не было. Сам по себе феномен шарашки, феномен интеллектуальной тюрьмы, профессиональной тюрьмы, тюрьмы для высокоинтеллектуальных специалистов, которые там еще путем невротизации доводятся до особо креативных состояний, это советский феномен. Он имел место, он описан у того же Солженицына, он описан в воспоминаниях Гинзбурга, мы знаем о нем из свидетельств Сахарова. Это, наверное, самый интересный феномен советской власти, один из самых чудовищных, но, безусловно, психологически требующих подробного изучения. Сегодня у нас изучение приравнивается к кощунству, но ничего не поделаешь, так будет не всегда. Конечно, Хржановский создал великий памятник этой эпохи. И, кстати говоря, великий памятник эпохи нулевых, когда он начал этот проект. Он сделал, во-первых, 13 очень разностильных фильмов. Первый фильм, условно первый, такой байопик о Ландау с московскими эпизодами, он не имеет ничего общего с теми снятыми рваной камерой практически репортажными эпизодами, которые снимались в институте. Он подобрал к этому грандиозное музыкальное оформление. Каждая картина, во всем случае на момент, когда я это смотрел, предварялась 10-минутной увертюрой работы Леонида Федорова. И это потрясающая музыка, и слушать ее было просто, я скажу, физически тяжело. Таково было ее мощное воздействие. Действительно, проект Хржановского великий. Не просто огромный, а великий. И это вызывает ощущение, не скажу зависти, это не обязательно зависть. Зависть как раз довольно благородная эмоция. Если бы Сальери завидовал Моцарту, но у Сальери к Моцарту онтологическая вражда, неприятие на бытийственном уровне. Он не понимает, как вот этот безумец Гуляка Праздный может творить великие вещи, тогда как он творит, что называется, наморщив попу, с невероятной паучьей серьезностью ко всему относясь. Он не понимает Моцарта на уровне личностном, на уровне биохимическом, он его не принимает. Надо вам сказать, что далеко не все, что делает Хржановский, в том числе в проекте Дау, вызывает у меня понимание и восторг. Многое вызывает ужас. Но прежде всего ужас у меня вызывает то, что, оказывается, в наше время возможно создать грандиозный проект. Проект не состоящий в каких-то физиологических действиях над собой, не состоящий в актуальном искусстве, не заключающийся в разных формах эпатажа, а проект, прежде всего, создающий новый художественный метод. Когда-нибудь со временем Крыжановского будут, безусловно, рассматривать в одном ряду с Бергманом, с Антониони, да Господи помилуй, мало ли с кем. Я абсолютно убежден в том, что его художественное величие заключается, во-первых, в абсолютной оригинальности идеи, не метода. Метод разный бывает. Метод, в конце концов, во всяких жестикольных шоу практикуется тоже. Речь идет именно об идее, об исследовании феномена вот этой советской интеллектуальной тюрьмы. Но поразительно, что человек с таким упорством сумел огромное количество денег привлечь, огромное количество людей подчинить своей воле. Как бы ни относились к Крыжановскому, но то, что он сделал, это действительно нечто великое и новое. Поэтому, конечно, относиться к этому с приязнью невозможно. Скажу вам честно, когда я сталкивался с великими без преувеличения явлениями культуры, моей первой реакцией очень часто была неприязнь. Но ощущение ожога, это было, скажем, с Петрушевской. Когда я прочел «Время и ночь», первая моя реакция была резко негативной. Хотя я понимаю, что это великая проза, немножко спекулятивная проза в некоторых отношениях, потому что ужас жизни там многократно преувеличен, педалирован и вообще всяким разнообразным материалом. Он просто доведен до абсурда. Но это была художественная цель в данном случае, художественная задача. Я помню, что даже некоторые песни Наилы Матвеевой, как впоследствии ставшие моим абсолютным кумиром, вызывали у меня отторжение поначалу. Слишком сильный ожог. И так же было с Наутилусом. И вот то, что Крыжановский вызывает такие чувства, это хорошо. Это значит, люди чувствуют масштаб. Плохо другое. Плохо, что они под эти свои чувства, довольно естественные, пытаются подбирать какие-то гуманистические оправдания, которые в данном случае ни к чему, потому что что-то я не помню людей, которые бы после проекта Крыжановского подали на него в суд или там заговорили о харассменте или о разных формах психического насилия и манипуляции. Наоборот, почти все люди, которые участвовали в этом, в частности Александр Шейн, который, насколько я помню, даже не сумел вовремя вылететь в Москву, его там задержали за какой-то проступок в институте, никто из них претензий не высказывал. Именно от Шейна я впервые услышал, что Крыжановский творит нечто великое. Подождите 2 года, и мир будет потрясен. Мир будет потрясен, я вас уверяю. Скажу вам больше. Очень часто мне кажется, что главным оправданием культуры, в основном случае российской, нулевых и десятых годов, 21 век, культура в достаточной степени рабская, адаптивная, ко многому приспособившаяся, во многом расколотая, во многом измельчавшая, главным оправданием этой культуры станут вот такие радикальные вещи. А таких радикальных вещей очень мало. Я очень мало могу назвать сегодня в России кино, которое бы указывало в будущее, которое бы принадлежало этому будущему. В основном то, что сегодня снимается в России, лучшие образцы того, что делается, дотягивают до хороших образцов 70-х годов. Почти никогда не превосходит их. Но людей, которые искали бы новый художественный язык, или так, как Крыжановский, владели бы языком большого стиля в первой картине, таких я людей практически назвать не могу. При том, что Крыжановский никогда не был и никогда не будет моим любимым режиссером. Это не вопрос любви, но это вопрос творческого и человеческого восхищения. Понимаете, можно было в 20-е годы не любить Набокова, но нельзя не признать, что с Набоковым в русскую литературу вошло нечто колоссально новое, оправдавшее ее. Вот это то, что сказала Берберова о Набокове и об Олеше, наше поколение было оправдано. Вот я, хотя и принадлежу к поколению старшему, но наша эпоха во многом оправдана существованием в ней великих замыслов. Я написал тогда, кстати, статью о том, что величие замысла, пресловутый вот этот термин Бродского, многими понимаемый неверно, величие замысла – это очень важная вещь. Поставить перед собой великую задачу и ее осуществить, ничего более духоподъемного не бывает. И в этом смысле, мне кажется, Крыжановский сегодня закономерно является мишенью для общей критики. Это он правильно, это он молодец. Почему с такой силой женщин аристократичных, утонченных, образованных тянет к солдафонам? Котов и Маруси, утомленных солнцем, Ольги и Сергея из циников, Никита Градов и Вероника из московской саги. Ну, все же примеры, которые вы приводите, они касаются 20-30-х годов и ситуации, когда, условно говоря, женщинам аристократическим некуда было деваться. Для них единственным способом выживания, а очень часто и спасения семьи, становился брак с преуспевающим новым классом. Это могли быть офицеры, военачальники, не обязательно солдафоны. Это могли быть в том числе преуспевающие администраторы. Кстати, вот в антологии «Маруся отравилась» есть несколько текстов, которые рассказывают о том, как красавицы из бывших пытаются спастись, прислонившись к новым героям. Это явление всевременное, универсальное, и, помилуйте, а разве в 90-е годы бандитам не доставались лучшие девушки? Иногда часто интеллигентные красавицы-студентки. Бывало такое. Но если говорить о том, что вас занимает, то есть тяготеет ли красавица к солдафону, или вообще красавица, условно говоря, сильному человеку, такому доминантному лидеру, я не думаю, что это так, потому что как раз доминирующей чертой такого типа очень часто является грубость. А грубость, она женщине никогда не нравится. Не нужно думать, что вот grab the pussy, это, как выражается один американский политик, это лучший способ подхода к женщине. Мне как раз представляется, что в данном случае речь идет о чистой, не скажу даже корысти, а о единственной модели выживания. Понимаете, когда вот говорят, что это тоже очень распространенное мнение, что вот Россия очень склонна к авторитаризму, что она очень любит, чтобы ее подчиняли, что Россия такая, она женщина, любящая насилие. Мало того, что это такой довольно примитивный сексизм, но это еще и ложь. Потому что очень часто у России другого выбора-то не бывает. Говорить о том, что она любит палку, ну, это, понимаете, как минимум, значит, не очень любить свою страну. Это значит подозревать в ней худшие тенденции. Она этого не любит, но просто ей особо не дают негодовать. И больше того, ей особо не дают возмущаться. Ну, а потом как-то уже привычка возникает, тот же самый стокгольмский синдром. Да если особенно внушать все время, что мы в кольце врагов, тут-то, конечно, подумаешь, нет уж, пусть нас лучше бьют свои, нежели чужие. Хотя вот это постоянное, я бы сказал, муссирование болезненное вот этой темы, что нас все время хотят бить чужие, это для того и придумано, чтобы мы полюбили своих. Такое решение внутренних проблем внешними средствами, довольно примитивными тоже. Нет, конечно, никакой подчеркнутой любви красавиц к солдафонам или России к авторитаризму в реальности нет. Маруся, утомленных солнцем, особо выбирать не приходилось. Тем более, что там в картине показана альтернатива в виде Мити, такого интеллигента, интеллектуала, человека ее круга, который пошел на службу в НКВД. Такое тоже бывало. И там проводится довольно здравая мысль о том, что необразованный и неотесанный комбриг все-таки лучше НКВДшника. Ну, там можно спорить, конечно, о расстановке моральных акцентов, в целом о натуральности всей этой ситуации. Но если выбирать между Котовым и Митей, то как-то, в общем, по крайней мере, Михалков на тот момент делал выбор вполне однозначный. Другое дело, что и альтернатива это придумана так, чтобы комбриг Котов выглядел универсальным спасителем. Ваши интерпретации фашизм, оргиастическое падение, экстаз, восторг преступления границ. Тогда чистый фашист это маркиз де Сад? Ну, во всяком случае, у маркиза де Сада имеются серьезные пролегомены к описанию этого состояния, довольно интересные подходы к нему, и не случайно главный фильм 70-х годов о фашизме, который был, по-моему, художественной неудачей, но симптоматично само направление взгляда, это фильм «Пазолини, Сало или 120 дней Содома», где десадовская ситуация перенесена в 40-е годы. Да, безусловно, у маркиза де Сада есть подходы к описанию этого состояния, вот к этому радостному, гнусному освобождению от химеры совести. У Климова в идее, смотрю, симптоматично, что многие сейчас вспоминают эту картину, потому что феномен фашизма нуждается в радикальном осмыслении, про него стали забывать. Клеймо смотрел шире. У него три ипостаси. Обыватель, офицер и бюргер, равнодушно наблюдающий за сожжением деревни, фанатик эсэсовец, даже перед смертью не отказавшийся от убеждений, и пьяные солдаты, демонстрирующие упомянутую вами оргиастическую память. Нет, там, понимаете, все эти люди, все эти три категории объединены одним. У них утрачен нравственный тормоз. Они действительно приступают, не только заповеди, они приступают даже физиологические законы, ведь в человеческой природе есть естественные барьеры на пути к падению. Они их радостно приступают. И приступают именно с наслаждением. Ну, некоторые без наслаждения, некоторые спокойно, но большинство все-таки чрезвычайно радуется вот этому расчеловечивание. Фашизм – это расчеловечивание, причем сознательное, с попущением собственной совести, которую временно заткнули. Вот именно эта всеобщая тотальная бессовестность, отказ от так называемой химеры совести – это и есть первая примета фашизма. Фанатик – не обязательно фашист, есть разные фанатики. Есть люди, которые убеждены, что они творят добро, а вот люди, которые радостно творят зло – это для меня основа фашистского метода, модуса операнди. И как раз в «Иди и смотри» это есть. Это радостное расчеловечивание. Вот этот момент утраты морального тормоза. Некоторым кажется, что это потом может повести, говорю о деятелях культуры, к художественным открытиям. Что вот такая радость в день, то, что у Достоевского названо «заголимся в батке». Нет, это величайший обман к делу. Ни к каким художественным озарениям это не ведет. Падение вообще никогда не ведет к художественным открытиям. В сериале «Следствие идут знатоки». Мне особенно нравится серия «Полуденный вор», где странствующий неуловимый одиночка грабит богатых. Он попадает в тюрьму только потому, что привязался к женщине, а нужно было оставаться одному. Знаете ли вы случаи в литературе и в кино, когда женщина помогает странствующим одиночке? Вот, Леша, это правильно поставленный вопрос. Дело в том, что трикстер всегда один. Он разрушает мир, а женщина собирает его и, в общем, нуждается в этом собирании, в строительстве гнезда. Поэтому рядом с трикстером женщина невозможна. Все попытки приписать Христу любовь к Магдалине, они, будь то в талантливом исполнении Пастернака или в бездарном исполнении Дэн Брауна, они одинаково обречены. Ну, вот вы приводите «Полуденного вора», как бы серьезную схему, заложенную в основании маскультового произведения. Действительно, случаи, когда женщина помогала бы трикстеру, единичные. Ну, может быть, эта ситуация такая, ну, ситуация, условно говоря, Хаджина Средина, когда у него есть спутница, достойная его, но надо сказать, что он, странствуя, всегда оставляет ее дома. Его товарищем в странстве остается Ишак, глуповатый друг. А представить себе влюбленного на середину мы можем скорее теоретически. Я очень мало могу назвать примеров. Если подумаю, то назову. Когда женщина помогала бы трикстерам, но, как правило, их отношения, как, скажем, отношения Зоси Синицкой и Бендера, заканчиваются трагически. Ну, разрывом заканчиваются, потому что женщина отлично понимает, что трикстер без нее обойдется. Даже если она в него влюблена, даже если она понимает, что с ним она всегда будет счастлива, ей всегда будет интересно, она все-таки понимает, что это ненадолго, и он ненадежен. А женщина ищет, прежде всего, надежности, хотя и понимания, и гармонии, конечно, тоже. То есть, чрезвычайно трудно придумать. Ну, может быть, из ожога аксеновского, когда все-таки главному герою, ну, Саблеру, там, разделившемуся, или Пантелею, разделившемуся на пять ипостасей, сопутствует такая женщина Алиса, или, скажем, в том же острове Крыме Лучникова спасает несколько раз Таня. Но и Таня гибнет. Так что, по всей вероятности, лучше женщине побыстрее закончить отношения с трикстером, чтобы он оставался ее самым ярким воспоминанием. Чтобы они могли друг о друге с нежностью помнить, а сближаться им для этого не обязательно. Ведь, собственно говоря, и отношения Лучникова с Таней, они такие пунктирные. Это не стабильный, не перманентный роман, а это если угодно, такой пуантилизм любовный. Сегодня встретились, завтра встретились, а остальное время с нежностью вспоминаю друг о друге. В последнее время я слышу много негатива в сторону Солженицына. Не подскажете ли вы, на чем основываются все эти люди и каково ваше мнение по поводу этого писателя? Это очень естественно, что вы слышите этот негатив. Солженицын, независимо от его последующей эволюции, внес довольно большой вклад в уничтожение советского тоталитаризма. А другое дело, что он, как бы, вопреки собственной пословице «волка на собак в помощь не зови», в конце концов, альтернативой Ленину признал Столыпина, который, по-моему, тоже достаточно убедительной альтернативой не является. И больше того, Солженицын в последние свои годы делал весьма путанные и противоречивые заявления. Хотя продолжал настаивать, в частности, вот в интервью своих, на том, что России необходимо местное самоуправление, это единственный способ покончить с вертикалью, с тоталитарной властью. То есть он продолжал говорить здравые вещи, но в собственной своей практике довольно часто высказывался и противоречиво, и больше того, иногда просто глупо. Ну, в частности, статья «Наш плюралисты» – это какой-то удивительный пример, или там образованщина, удивительный пример непонимания простейших вещей. Наверное, права Розанова говоря о том, что чувство Солженицына к интеллигенции, это такое неприятие образованщины, так называемой, во многом диктовалось комплексами перед ним. Понимал, что он на ее фоне не всегда выглядит наилучшим образом. И в этом, конечно, было какое-то ощущение, не скажу, опять-таки, неприязни на биологическом уровне, на онтологическом, но в этом было, конечно, ощущение какой-то глубокой несовместимости тоталитарных практик Солженицына и внутренней свободы интеллигента. Но если говорить о его художественном творчестве, то в разрушении главной скрепы тоталитаризма, страха перед тюрьмой, в разрушение этого образа общества тюрьмы он внес наибольший вклад. «Архипелаг ГУЛАГ» – это ведь книга не только о ГУЛАГе. Это книга о тюремном устройстве всего российского социума ровно в той же степени, в какой «Записки из мертвого дома» и «Остров Сахалин» Чехова. Вот эти два гениальных повествования документальных, одно Достоевского на личном опыте, другое Чехова после поездки туда, это, конечно, я думаю, что вот это образует такую главную трилогию в разрушении главной духовной скрепы тоталитаризма, когда страх перед тюрьмой является основой этики, а сама тюрьма является основой всех субкультур, буквально пронизывающих это общество. Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГе» он нанес гораздо более серьезный удар по матрице национальной, всегда отстраивающейся вертикально, чем все его современники. Он пошел дальше всех диссидентов. Я не говорю о том, что он писатель великолепной художественной мощи. Он, собственно, производитель бестселлеров и бестселлеров высшего рода. Не просто бестселлеров хорошо читающихся или увлекательных, хотя читать Солженицына увлекательно. Но он производитель бестселлеров именно потому, что он всегда тычет палкой в змеиный клубок, в осиное гнездо. Он всегда предельно точно попадает в главный конфликт. Это может быть конфликт человека со смертью, это может быть конфликт человека с несвободой, это может быть, в конце концов, конфликт человека с сектой, как, в частности, там, с большевистской сектой, как Ленин в Цюрихе, по-моему, замечательное описание этой секты изнутри. Это, в любом случае, тексты, ориентированные на главную, самую больную проблему общества. Иной вопрос, что, понимаете, ну, об этом мы поговорим уже через 3 минуты. Продолжаем разговор. Вот мы остановились на Солженицынской особенности, способности попадать, ну, как такой горьковской тоже способности, попадать в главный нерв и пыль, что и делает их главными писателями определенного времени. Иной вопрос, что с точки зрения художественной силы поздний Солженицын, конечно, проигрывает раннему. Прежде всего, вот говорю о «Красном колесе». Понимаете, я же много раз его с разных сторон читал и перечитывал, и сначала еще в 90-е годы по мере публикации, когда это не производило на меня особое впечатление. Потом просто по работе, потому что это еще и бесценный справочный материал. И вот я должен заметить удивительную штуку. С точки зрения художественной ткани, «Красное колесо», конечно, книга, проигрывающая Солженицыну раннему. Вот сама вязь письма, само количество удивительно точных деталей, скажем, в случае на станции Кочетовка, переименованном в Кречетовку, или в Матрёнином дворе, который не стоит село без праведника, или в раковом корпусе, который, я считаю, высшим художественным свершением. Вот там само качество письма выше. А в «Красном колесе» все герои, все их внутренние монологи написаны одинаковым языком. Вымышленные герои вроде Лженицына неубедительные, а исторические персонажи обрисованы одной краской. Ну вот что Николай, постоянно подчеркиваются большие губы под усами и большие глаза, что императрица с ее истерикой и римским носом, что генералы, практически, что Керенский, что Алексеев, они все как-то одной краской, как персонажи фарса. И у меня есть ощущение, что там, где он монтирует документы, он интереснее, потому что он действительно убедительно пишет о том, что видел, о личном опыте. И потом все-таки, ну, правда, ГУЛАГ не весь написан на личном опыте, а на огромном количестве, там, больше 300 свидетельств он располагал не всеми далеко и работал при закрытых архивах. И то, обратите внимание, как мощно, как компактно он сумел этот материал уложить. Но, конечно, «Архипелаг ГУЛАГ» – это книга со всеми признаками гения, со всеми признаками гениальности. И именно потому, что описана там не структура главного управления лагерей, а описана структура социума, который весь так отстроен и весь держится на тюремных правилах и привычках. И лучшие люди этого социума, они обладают действительно качествами тех лидеров, которые сумели пройти тюрьму и не сломаться, как Ковторанг в «Иване Денисовиче», или как Кузнецов, руководитель восстания в Кингире. Для Солженицына, в отличие от Шаламова, который считал лагерь однозначно негативным опытом, человек, который в лагере не сломался, способен называться духовным лидером нации. И самого себя он, кстати, рассматривал как один из продуктов этого чудовищного воспитания. Он честно совершенно полагал, что если бы не лагерь, он вырос бы честным советским патриотом. И долгое время, ну, конечно, он что-то бы понял, но долгое время потом ломался бы. У меня все равно есть ощущение, что «Красное колесо» – это художественная неудача, ну, просто потому, что он не сумел здесь, как мне представляется, создать новую художественную форму. Он вот в своей статье «Приемы эпопей» рассказывает, как он изучал предыдущие эпопеи. Написать о русской революции традиционную художественную прозу, пусть даже с вкраплениями огромных документальных глав и публицистических, это не вариант. «Красное колесо» как-то удручающе старомодно по художественной форме. Мне кажется, что тут нужен был другой эпос. Вот «Архипелаг ГУЛАГ», как он называл его опыт художественного исследования, это, безусловно, пионерская книга, безусловно, первопроходческая и новаторская. И в этом, конечно, Солженицын чрезвычайно значим. А каковы бы ни были его дальнейшие убеждения, поступки, участие его в травле Синявских, антиинтеллигентские его выпады, сомнительные пассажи в книге «200 лет вместе», это все никогда не уравновесит и не зачеркнет его великих художественных и философских открытий, сделанных в ГУЛАГе и в «Раковом корпусе». Да, кстати, и в «Круге первом» очень неплохая книга. Во всяком случае, если рассматривать ее как последний советский роман, я думаю, что это и был последний советский роман. Это роман великий, конечно, и поразительно, что он надеялся его опубликовать. Ясно, что этот роман, как, кстати говоря, фильм Крыжановского дал, он отменяет всю современную ему литературу. Кроме, может быть, Аксенова, Трифонова и некоторых прозрений Стругацких. Большинство советских текстов отменяются романом Солженицына. Я могу понять чувство Твардовского, который, поднимая палец, говорил: «Это велико». Что касается негатива по Солженицыну, это понятно. Дело в том, что когда ГУЛАГ отстраивается вновь, ну, простите, а какие чувства можно испытывать к его разоблачителю и летописцу? Вот Настя Шевченко, у которой дочь умерла в реанимации, которую отправили под домашний арест за участие в нежелательной организации. Вот об этом я не могу не сказать. А женщина-активистка «Открытой России», мать детей, которая сейчас пребывает под домашним арестом, ее отпустили последнюю ночь в реанимации провести с 17-летней дочерью, умершей от обструктивного бронхита. Ну, о чем здесь говорить? Вот это садизм уже неприкрытый. Вот это уже, не знаю, как это назвать, когда мать троих детей пихают за общественную активность под домашний арест, продержать перед этим сутки под арестом вполне реально, а у нее ребенок умирает в реанимации. Вот я не понимаю, как об этом говорить. Какие антигосударственные дела она совершила и какое преступление достойно такого наказания? Вот это совершенно у меня не укладывается в голове. Вы говорите, почему плохо относится к Солженицыну. Да на ваших глазах человека раздавливают ни за что. Я и не знаю, кстати, разрешат ли ей участвовать в похоронах дочери. Она же под домашним арестом находится. Представляет опасность, может, наверное, давить на свидетелей или сбежать. Прости, Господи, это я повторяю все эти формулировки с ужасом. Я не понимаю, как это может твориться на наших глазах. И большинство людей продолжают спокойно на это смотреть. Я как-то что-то не вижу, особенно массового протеста на эту тему. Какие-то люди поднимают голос, конечно, но вот это не укладывается у меня в голове. Как же после этого действительно можно хорошо относиться к главному разоблачителю такой системы? Да наоборот, надо постараться вычеркнуть его из памяти. Недавно прочел книгу «Шагая в бесконечность» Никиты Мышева. Интересное городское фэнтези. Знаком ли вы с ней? Нет, не знаком. Я вообще считаю, что жанр городского фэнтези пока ничего более значительного, чем лукьяненковские «Дозоры», не породил. И боюсь, что жанр до известной степени исчерпан. А зачем нужен Лужин? Хорошо. Зачем нужен Лужин в «Преступлении и наказании»? Как одно из зеркал Раскольникова. Перед Раскольниковым поставлены три зеркала. Это Разумихин, Свидригайлов и Лужин. Вот в этих зеркалах он отражается. Разумихин – это как бы здоровая часть его души. Мы помним, что Раскольников выхаживал больного товарища. В Раскольникове есть интеллектуальная честность и довольно высокая эмпатия. Посмотрим, там, как он помогает Мармеладовым. Он бывает даже добрым, хотя эта доброта такая истерическая, импульсивная, и как-то применительно к убийце это слово не очень звучит. Но Достоевский верно предугадал, как называет это Губерман, убийца с душами младенцев и страстью к свету и добру. Второе зеркало – это Свидригайлов. Это возможный уход, не скажу сладострасти, но какие-то моральные эксперименты. Этот же образ вот человека, одержимого похотью, плотью, он довольно часто возникает у Достоевского. Надо сказать, что он всю жизнь имеет дело с довольно ограниченным кругом типажей, во всяком случае в романах, в рассказах у него лаборатория, и там поэтому более широкий разброс. Но Свидригайлов – это в известном смысле и Рогожин, и некоторые черты Свидригайлова, ну, во всяком случае, его безумие мы можем обнаружить в «Ставрогине». И, конечно, Свидригайлов имеет некоторое касательство к Мисе Карамазову. Это герой с такими явно суицидными тенденциями стреляется. Свидригайлов вешается, Ставрогин идет в каторгу, Митя Карамазов практически готовно примиряясь с тем, что он пострадает за преступление, которого не совершал, и считает это необходимым для себя, а Грушенко якобы едет с ним в каторгу. Ну, там непонятно, второго тома-то нет. В общем, это типаж такой тоже демонстрирующий одну из граней карамазовщины – разврат. Карамазовщина ведь вообще разврат. Раскольникова тоже разврат духа, разврат идеологический. И диалоги Раскольникова со Свидригайловым – это гипотетические, но так и не описанные в романе, диалоги Ивана с Митей. Иван с Митей ведь почти не общается, потому что Раскольников и Свидригайлов уже все друг другу сказали. И Иван общается с Алешей, там интереснее. Конечно, это три зеркала, три возможных варианта развития раскольниковской души. Три ипостаси ее. И все три довольно ужасны, потому что, ну, кроме Разумихина, который такое здоровое начало, он и получает Дуню, такую душу романа. Но Надо сказать, что Лужин и Свидригайлов – это два уродливых развития, но, безусловно, развития раскольниковской идеи, раскольниковской душевной воли, свободы, вот этого наполеоновского комплекса, понятого как разрешение себе на все того же морального падения. Лужин – пошлый, плоский вариант этого, но Лужин еще, он же, понимаете, иллюстрирует собою, как кажется, Достоевскому идею Чернышевского, идею о разумном эгоизме, о целом кафтане. Вот если у кого-то нет кафтана, а у меня целый, то лучше мне сохранить целый, иначе у каждого будет половина. Это такое очень грубое, очень вульгаризаторское понимание идеи Чернышевского. Но Чернышевский был Достоевскому вот тут подлинно онтологически невыносим, ненавистен даже больше, чем Тургеневу. Да, это такая проекция идеи романа «Что делать?» и такая попытка свести счеты с Чернышевским, уже арестованным, что этически не очень хорошо, поэтому, собственно, «Крокодил» или «Пассаж» в «Пассаже» и не был дописан. Уже со всех сторон Достоевскому сказали, что, мол, не очень этично он себя ведет. Но в любом случае, сама модель мировоззрения, само поведение, оно здесь, конечно, прямым образом адресовано Чернышевскому, как полемика с ним. И, в общем, прав, конечно, Достоевский, видя в этих идеях лужинских развитие, да, пусть обывательское, пусть неизменное, пусть сниженное, но развитие нигилистических идей, идей, отменяющих совесть. Лужин – это такой вариант Раскольникова, ну, как бы углубленный в быт, в пошлость, опошленный вариант сверхчеловека. Не случайно, кстати, попытка Лужина все время омолаживаться физически. Он старик, а он пытается выглядеть как молодой. И вот это как раз такое предсказание будущих героев Булгакова, которые впрыскивают себе всякого рода омолаживающие жидкости и физиологически пытаются омолодиться у Преображенского. Это вот такие старички, выжилавшие юности. Очень многие пошляки освежили свою старость нигилистическими идеями и испытали под это дело дикий подъем неприличной старческой похоти. Вот что такое Лужин. Прочитал высказывание Твардовского о Чуковском. Он и до революции уже издавал журналы и был известным скандальным журналистом. О чем это, что Чуковский бил не в бровь, а в глаз? Видите, Андрей, я думаю, что отношение Твардовского к Чуковскому, как и к Маршаку, оно сочеталось, как бы состояло из двух довольно серьезных таких внутренних мотивов. С одной стороны, это было восхищение младшего, потому что они были старше на 2, а в случае Чуковского почти на 3 десятилетия. И Твардовский их уважал немного поученически и старался старикам помочь, и преклонялся перед их еще старорежимным образованием и так далее. С другой стороны, его многое в них раздражало. Раздражало, думаю, поколенчески. В Маршаке раздражал эгоцентризм, способность говорить только о себе. Это, кстати говоря, раздражало почти всех. Но это же было изнанкой, понимаете, маршаковской жизнестойкости. Его эгоцентризм был изнанкой его невероятной целеустремленности и способности делать дело, и способности бороться с болезнью. Он прожил очень долго, прожил почти... Ну, Чуковский прожил вообще почти 90. Маршак прожил за 80, и он потому, собственно, и прожил, умудрился прожить эти годы. Ну, или около 80, во всяком случае, он умудрился прожить эти годы, страдая от астмы, постоянно задыхаясь, теряя сознание, и постоянно репрессиям подвергаясь разной форме. Он прожил эти годы прежде всего потому, что у него была та самая мономания, сосредоточенность на идее. Сначала на идее создать детскую литературу, потом на идее создать детгиз, его просветительской, с его культурной мощью, ну и так далее. Вот, определенный эгоцентризм всегда является такой изнанкой мономании, даже, можно сказать, одним из ее проявлений. Та же история с Чуковским. Чуковский боролся за все свободное и талантливое в литературе фанатически, но изнанкой этого была определенная эксцентриада как форма выживания, эксцентриада довольно навязчивая. Иногда ему приходилось юродствовать. Это тоже было формой и способом выживания. Без юродства он никуда бы не делся. Просто за это убивали, за то, что он делал. Борьба за свободную литературу, она неизбежно требует тех или иных форм социальной мимикрии. Чуковский был неприятный человек. Об этом, собственно, написан «Белый волк» Шварца, один из самых объективных и горьких, и печальных его портретов. Но все это не отменяет великого, чрезвычайно глобального литературного и исторического делания, которым он непрерывно был занят. Конечно, Твардовского, человека довольно простых эстетических вкусов и предпочтений, не слишком широких, я думаю, при том, что он, конечно, понимал и уважал Ахматову, но я совершенно уверен, что очень многое, скажем, в Абариутах, в том же Заболоцком, было просто выше его понимания. Заболоцкого он не понимал позднего, например, говорил, что вы взрослый человек, а все в бирюльки играете. И Заболоцкий со слезами воспринял отказ напечатать в «Новом мире» его стихотворение про лебедя. «Животное полное грез». Ну, что это такое? Твардовский был человеком довольно узких художественных взглядов и довольно узких, кстати говоря, повествовательных практик. Надо сказать, что у него есть гениальные стихи, у него есть потрясающие прорывы и в «Василии Теркине», особенно в «Доме у дороги». Но при всем при этом такая вещь, скажем, как «За далью даль», она, по-моему, совершенно нечитабельно скучна и кризисна. Многие поздние стихи гениальны, и в них содержатся потрясающие прозрения, но он же ломал себя, он рос. И поэтому мне кажется, что отношение его к Чуковскому было отношением почтительно дистанцированным. Он многого в нем просто не понимал. И поэтому, наверное, эксцентриада Чуковского, его желчность, радикальность его критики, часто очень пародийной, насмешливой, его, конечно, отпугивало в известном смысле, как отпугивало его, скажем, и критики Синявского, которую он печатал в «Новом мире», но которая была, пожалуй, эстетически слишком радикальна для него. Но если проводить параллели, а в русской литературе же все же параллельно, это было примерно как отношение Некрасова к Чернышевскому. С одной стороны, он уважал, преклонялся, с другой стороны, все-таки он и ужасался. Это такая дистанцированная любовь. Поэтому Чуковский, а он вообще был труден для людей. Ведь мне очень трудно найти человека, который бы Чуковского боготворил. Вот собственная дочь Лидии Корнеевны не всегда бывала к нему справедлива, хотя очень его любила. А он вообще был труден, особенно труден литературоцентризм, когда человек до такой степени поглощен литературой, что его совершенно не занимает жизнь, и очень часто человеческие отношения представляются ему всего лишь досадной помехой. Да? Люди, занятые своим делом, люди, создающие великое или промоутирующие великое, как критики и издатели, они очень часто невыносимы, но тут уж приходится с этим мириться. Смотрели ли вы советский фильм «Урок литературы» по рассказу «Токарев день без войны»? Смотрел когда-то, тысячу лет назад. Насколько достоверно в ней отражена проблематика входа в профессию и принятия в ней себя молодого учителя? Не знаю. Я думаю, что все фильмы о молодых учителях, будь то контрольная по специальности или «Доживем до понедельника», ну, понимаете, как бы это осталось в советском времени, отношение к профессии учителя как к профессии сакральной. И тогда ведь, понимаете, в чем моральная проблема этого кино? И вообще кино у учителя считается, и, кстати, и проза об учителях тоже, достаточно вспомнить, скажем, прозу Чендрякова, довольно убедительную, там те же 60 свечей или расплату. Учитель – это фигура морально ответственная. Для того, чтобы учить детей, для того, чтобы им соответствовать, и соответствовать этой миссии, мы должны быть на определенной моральной высоте. Вот точно так же «День без вранья» Токаревой – это же рассказ о том, как учитель пытается перестать врать. Потому что если он будет врать, то чему же он научит детей? Равным образом вообще проблема моральной ответственности учителя, как и для того, чтобы учить, я сам должен уметь, я должен быть морально совершенен, это одна из проблем поздней советской литературы, когда в условиях такой соцреалистической теплицы люди могли позволить себе роскошь думать о сложных вещах. Сегодня вопрос о моральной ответственности учителя, по-моему, не поднимается вообще. Поднимается главным образом вопрос о его социальном обеспечении, о его зарплате, о том, как вести себя учителю, который одет хуже, чем большинство учеников. Наверное, действительно, как минимум, учителя надо накормить. Но это не отменяет гораздо более серьезные, гораздо более масштабные проблемы. А как, собственно, построить жизнь этого учителя? Как ему соответствовать своей моральной задаче? Я пока, в том случае за последнее время, таких текстов не встречал. Даже лучший, наверное, роман об учителях за последнее время, «Географ глобус пропил», он по-настоящему этой проблемы не поднимает. Потому что Слушкин, он все время выживает. Ему о моральном послании, о своем праве учить этих детей, ему элементарно некогда думать. Хотя он, пожалуй, единственный новый персонаж, который еще задумывается о таких вещах, который еще как-то ставит перед собой такие вопросы. Это вопросы, кстати, достаточно серьезные. А советская власть, она действительно позволяла себе задумываться о моральном праве учителя на то, чтобы учить. Но это есть у Токарева и в «Талисмане», кстати, где тоже образ учителя замечательный. Но Токарев вообще один из немногих людей, кто всерьез задумывается о педагогике. Она все-таки учитель музыки по первому образованию. Но тут, понимаете, что надо иметь в виду? Что советская власть, она была все-таки больной этической системой. Внутренняя она была этической системой не просто несовершенной, а во многих отношениях патологической. И, может быть, именно поэтому ее попытки нащупать моральные ответы, они всегда были такими, безрелигиозными, и, довольно кривыми, как вот получалось у Чендряков. Потому что в больной системе не может быть здорового ответа. Вот там в расплате учитель несет моральную ответственность за то, что ученик взял вот и убил отца-алкоголика, или на нем этой моральной ответственности нет, потому что этому отцу туда и дорога. Это довольно серьезная проблема, и она не может получить правильного разрешения в больных этических координатах. Вот это, наверное, одна из главных бед советской власти, что она ставила правильные вопросы, но в силу своей безрелигиозности, идеологической ангажированности, в силу своей просто философской узости, она не могла давать правильный ответ, она была страшно стеснена. Ну, точно так же, как сегодня в российской философии, в российской литературе не может быть никакой моральной проблематики, прежде всего потому, что сама система сдвинута и скособочена. И она в некоторых отношениях просто патологична. Что вы можете сказать о творчестве петербургского математика Романа Михайлова? О его математических идеях я, естественно, ничего не могу сказать. Он, по-моему, занимается очень сложными алгебраическими проблемами. Что касается Равинагара, его романа, я с некоторым интересом его читал, но, в принципе, идеи Михайлова от меня крайне далеки. Я признаю за ним интерес к экзотическим и сложным проблемам, его изучение ритмов, всяческие попытки писать новую прозу, такую неоднородную, нелинейную, сетевую. Это очень увлекательно, как всякая междисциплинарная литература, которая растет из глубокой научной рефлексии, из глубокого научного опыта. Но я не могу сказать, что это находит во мне какой-то эмоциональный отклик. То есть мне кажется, что это, слишком субъективные вещи, и они, по-моему, недостаточно эстетически радикальны. Кроме того, те эмоции, которые владеют автором этого текста, героем его, они мне понятны только отчасти. Мне понятно вот это отвращение к рутинному бытию и желание радикально изменить ритм собственной жизни, то есть вырваться из клише. Это меня устраивает вполне, я желал бы такого литературного прорыва, но мне кажется, что художественными средствами он там не осуществляется. Иными словами, что чисто художественные способности Михайлова, они недостаточны, чтобы этот прорыв осуществить. А философски, идеологически это все чрезвычайно интересно и перспективно. Продолжаем отвечать на форумные вопросы. Как можно говорить о популярности Гитлера в России? Да понимаете, во-первых, не следует вырывать из контекста сказанное на дилетантских чтениях. Речь шла о популярности Гитлера среди русских эмигрантов, среди коллаборационистов. Но вообще-то приведу я вам одну такую довольно забавную цитату, которая, я думаю, вам просто неизвестна. В нашей стране были некоторые близорукие люди, которые, увлекшись упрощенной антифашистской агитацией, забывали о провокаторской роли наших врагов, ну, имеется в виду Англия и Франция. Эти люди требуют, чтобы СССР обязательно втянулся в войну на стороне Англии против Германии. Уж не с ума ли сошли эти взорвавшиеся поджигатели войны? Смех в зале. Если эти господ имеются такое неудержимое желание воевать, пусть воюют сами без Советского Союза. Мы бы посмотрели, что это за вояки. Это Молотов в 1939 году. И тогда же Сталин провозглашает тост за вождя германского народа, который очень любит своего фюрера. И пьет за здоровье Адольфа Гитлера в 1939 году. Вы, может быть, не знаете того, что с 1939 по 1941 в СССР вообще была прекращена всякая антинацистская пропаганда. Дело не только в том, что выдали Гитлеру немецких антифашистов, которые искали в СССР политическое убежище. Дело было в том, что вот Евгений Петров говорит, что я начал писать антифашистский роман, а теперь этот роман погорел, потому что антифашизм в России сейчас временно оказался под запретом. С 1939 по 1941 год любые антигерманские в целом, антифашистские в частности тексты, ну, если говорить не о зоологическом антигерманизме, а именно об антинацизме, они тормозились, этого не было. И пропаганда была антибританская, антиимпериалистическая. А в фашизме многие, кстати говоря, в русской эмиграции видели здоровое зерно, и им называл фашизм продолжением белого дела. Понимаете, поэтому говорить о том, что Гитлер мог добиться симпатии некоторой части русского общества, и российского, и заграничного, это, мне кажется, просто констатация того факта, что очень многие, ну, почитайте дневник коллаборантки, почитайте дневники Шапориной, почитайте даже дневники Пришвина, там тоже многие фразы вырываются из контекста, но, тем не менее, совершенно отчетливы его прогитлеровские симпатии. Да, такие явления были. И связаны они были с тем, о чем писал тот же Солженицын. Потому что и эта цитата из Солженицына, из ГУЛАГа, кстати, никем не оспаривается. Речь шла о том, что некоторые силы эмиграции действительно видели в фашизме антибольшевиков. А некоторые силы в России встречали приход немцев с надеждой, не понимая, что им в результате несут гораздо более жестокое, гораздо более чудовищное порабощение. Вот ровно об этом я и говорю, а никоим образом не о каких-то массовых пронацистских симпатиях. Кстати говоря, у Юрия Германа в романе «Один год» довольно подробно изображен, хотя изображен как бы штрихами, так, для понимающих людей, изображен вот этот шок людей 30-х от внезапного поворота к дружбе с нацистами. Да? Когда там один, читая газетные сводки, говорит, ну ведь это же коричневая чума. Да, действительно, их только что называли коричневой чумой, а сейчас с ними мало того, что заключают пакт, но ставят Вагнера в Большом театре. И это как раз явление 41-го года. Я вот с ужасом писал об этом в романе «Июнь», но это явление имело место, потому что в какой-то до сих пор находятся идеологи, которые говорят, что это Англия поссорила Россию с гитлеровским режимом. И прогитлеровские симпатии, как это ни ужасно, они есть у некоторой части нынешних российских нацистов. Поэтому они так усердно приписывают их другим, именно потому, что им самим стыдно в этом признаваться. Кстати говоря, большинство людей, которые приписывают мне симпатии Гитлеру и делают это, надо сказать, абсолютно топорно, абсолютно нагло перевирая сказанное, они сами кондовые антисемиты, так что их ощущение довольно понятно. После тоста Сталина за Гитлера, я думаю, у вас не будет особенных вопросов о том, кто был главным пиарщиком нацизма в 1939 году. Как это не ужасно звучит. Разумеется, в массе русских это никогда не вызывало понимания. Расскажите о творчестве Михаила Генделева и вашем к нему отношении. Давно когда-то слушала по BBC «Великое русское путешествие», забавно и местами грустно. Ну, слушайте, Генделев замечательный поэт. Его вот идея
симметрии, симметричных текстов, ну, такого симметричного расположения текста на странице, представляется мне чисто формальный, но, в принципе, он замечательный такой киплингианец. А у него и в «Церемониальном марше» есть удивительные совершенно стихи, это большая поэма. И он, в принципе, человек острый, парадоксальный и храбрый очень. Мне нравится у него вот этот его творческий рост, его превращение в совершенно другого человека. Когда он тихим врачом уехал в Израиль и стал там одним из главных таких военных бардов, прошел через тяжелый и неоднозначный военный опыт. Я очень многого в его идеологии не принимаю, и она мне, собственно, не так уж и интересна. Но человек, он был замечательно мужественный. Я помню, как на последний наш с ним эфир в CTFM, он пришел уже вот с этим аппаратом для искусственного дыхания, с этими трубками в носу. Он сильно страдал от эмфиземы в последние годы и, собственно, и погиб от легочной болезни. Он замечательным мужеством нес эту болезнь, и генделевская мансарда, генделевский знаменитый вот этот на высоком этаже расположенный дом, его такое пристанище израильских и московских поэтов и питерских, это сам все замечательный культурный феномен. Но прежде всего он был, конечно, ярким, острым, непредсказуемым, очень своеобразным поэтом. Мне представляется, что Генделев как раз в перспективе он как-то будет вырастать, увеличиваться именно благодаря стихам, потому что в стихах есть замечательная энергия, удивительные рифмы точные, и плюс к всему у него любовная лирика очень замечательная, такая неожиданно нежная, неожиданно такая, я бы сказал, почти детская. Ни разу не попадался ваш отзыв об Игоре Губермане. Да, о Губермане я говорил и писал очень много. Я очень люблю Игоря Мироновича и как человека, и как поэта, создателя такого жанра совершенно нового хокку или частушки. Вообще, гарики – это процентов на 90 безошибочное попадание. И замечательные у него, конечно, предвидение жанра пирожков. Вот эти короткие юмористические четверостишия, они создали совершенно особую интонацию. И не говоря уже о том, что Губерман, он же очень точный. Знаете, там, ни вверх, ни глядя, ни вперед, сижу с друзьями-разгильдяями, и наплевать, там, чья берет, в борьбе мерзавцев с негодяями. Сегодня, в условиях почти тоталь фашизации мира, в условиях полного морального падения, этот метод уже не срабатывает. А в 70-е годы, я думаю, это было оптимальной стратегией. Да даже и в 80-е еще. Как вы думаете, почему Толстой, сложнейший человек из когда-либо существовавших, завершил свой путь проповедью простых и понятных истин? Почему эволюция творческого метода пошла по пути голой прозы, а не, скажем, в сторону Улисса? Вот это очень хороший вопрос, дорогой Хэмлет. Значит, Спайнал. Проблема в том, что до некоторой степени путь Улисса Толстой уже прошел. Я бы назвал это, вот я давеча как раз лекцию об этом читал в университете Сан-Диего, метод Толстого – это не метафизический реализм, не магический реализм, не социальный реализм, а это тотальный реализм. Это правда о человеке на всех уровнях. На уровнях физиологических и социальных, и моральных. Это попытка взять человека как целое. Улисс всего лишь развитие этого метода, и внутренний монолог в Улиссе – это развитие внутреннего монолога Анны Карениной, скажем, абсолютно точно теми же методами. Да и в целом Джойс, он пошел всего лишь чуть дальше Толстого в физиологическом плане, всего лишь, может быть, чуть дальше в плане мифологическом, но в основе своей джойсовский метод – это такой усложненный и несколько авангардизированный Толстой. Хотя уж авангарднее Толстого трудно что-либо придумать. А вот следующий этап этого метода, ну, это как у Мане в Руанском соборе. Сначала рисуем Руанский собор, потом просто задаем его несколькими линиями. Это опыт предельного упрощения, в каком смысле разрушения конвенций. Да, это опыт Толстого. Но до опыта этой голой прозы надо дожить. Мне кажется, Джойс к этому пришел бы, как пришел к этому его продолжатель Беккет. Если считать Беккета, ну, как бы таким постджойсистом. Вот там уже проза совсем голая, просто доходящая до скелета. Иной вопрос, что Джойс на пути к этой голой прозе прошел еще через опыт поминок по Финнегану, который такая попытка совершенно прав Кубатиев, опыт создания ночного языка. И я солидарен с этой догадкой, помимо Кубатиева, кстати, многие его высказывают, что «Финниган's Wake» – это попытка написать роман для дочери, для безумной дочери, контакта с которой он ищет. Это роман безумия, роман, в котором язык размывается, это действительно какая-то попытка описания снов на адекватном им языке. А в поминках по Финнегану есть куски вполне здравые и понятные, но в целом это, конечно, такая макароническая, совершенно из разных языков слепленная каша, которая претендует на отражение теневой стороны сознания. Вот через это Джойс прошел, а следующим этапом, ну, вероятно, была бы «Нагая проза». Толстой во время своего предельно долгого пути, он как бы предложил модель такого развития. Интересно, что и Солженицын, писатель тоже крупный, он не избегнул этой же эволюции, потому что последние его тексты – это крохотные рассказы, так называемые крохотки, двучастные рассказы с их такими неоднозначными, но все-таки довольно лобовыми по большей части противопоставлениями двух частей. Это путь от крайней сложности, от такого полистилистического, документального, разного повествования, переход к простоте. И мне кажется, этого не избежал никто. Вот нельзя не впасть к концу, как ересь, в неслыханную простоту. Это толстовский путь, естественным образом выходящий просто на новый этап этой сложности, когда вся сложность уходит в содержание, а речь становится предельно прямой. Я убежден, что Беккет – это и есть прямое продолжение джойсовской сложности. Если бы он прожил чуть дольше, оно бы просто, мне кажется, было реализовано. Очень жаль, что мы не прошли позднего Джойса. Он же, понимаете, прожил-то чуть больше полувека, а он готов был эволюционировать дальше. Джойс никогда не воспринимался как статую. Он относился к себе достаточно насмешливо. Помните вот этот его знаменитый вопрос, не кажусь ли я вам провинциальным? Да, действительно, Уиллис немного такой, в каком смысле, местнический, провинциальный роман. Но при этом, конечно, он готов был к развитию, и самоиронии своей обычной, я абсолютно уверен, что чуть отдохнув от поминок и пережив войну, он написал бы следующую книгу. Замечательно, кстати, эссе Шишкина о Джойсе, которое показывает его отчаяние перед смертью, но я абсолютно уверен, что после войны Джойс еще подарил бы миру замечательные тексты. Он был человек со способностью радикально меняться. А это, знаете, дорогого стоит. Стихотворение, стихотворение Высоцкого, я никогда не верил в миражи, почему он безысходный, беспощадный к целому поколению. А чего бы вы хотели? Вообще поздний Высоцкий и к своему поколению, и к своим согражданам достаточно суров. А Высоцкий, особенно в «Охоте с вертолетом», говоря, что могу я один, ничего не могу, он совершенно отчетливо показывает свою изолированность, свое одиночество, то, что его порыв, он не поддержан большинством, а большинство, начальнички зовут его к своим столам, а массы считают его своей собственностью и распускают о нем сплетни, слухи он особенно ненавидел, а людей, которые могли бы стать рядом, вот пошли мне Господь второго, у него очень остро чувствуется, что этого второго рядом нет, и больше того, никого нет рядом. И поздний Высоцкий очень болезненно и остро чувствует свое одиночество. Россия чувствует то, что Россия несколько вчуже наблюдает за его саморазрушением и любуется его саморазрушением. И в известной степени он заложник народной любви, потому что народ с упоением ждет, когда же он у них на глазах дожжет себя, когда же он у них на глазах фактически покончит с собой. Они его любят, они им восхищаются, но разделить его путь они совершенно не хотят, поэтому это ощущение некоторого одиночества, загнанности и, конечно, враждебности к поколению. Поколение во многом его предало. Не зря он говорит, там, мои друзья, известные поэты, не стоит рифмовать, кричу, торчу. А большинство поэтов-сверстников, включая Бродского, они относились к нему при жизни все-таки как к представителю другого жанра. Не скажу, чтобы снисходительно, да, Евтушенко прислал ему телеграмму «Становлюсь перед тобой на колени после охоты на волков», но вместе с тем их отношение к нему, оно было достаточно странным. Ну, у него своя любовь, своя слава, такой славы у нас нет. Ну, это как многие относились к Цветаевой в 30-е годы. Вот она гибнет у них на глазах, а Пастернак говорит, ну что, она так была популярна, к ней все так тянулись. Да, тянулись, потому что всегда очень интересно зрелище человека, занятого самоуничтожением. А на самом-то деле Высоцкий, конечно, абсолютно вправе был посетовать на глубокое внутреннее одиночество, на страшную непонятость и на абсолютную изоляцию внутри поколения, конечно. В воспоминаниях Чернышевского есть две встречи с Достоевским, которого он охарактеризовал как болезненно безумного. В чем причина? Ну, знаете, у Набокова в «Даре» как раз описан этот визит Достоевского, который прибежал к Чернышевскому во время петербургских пожаров, и стал умолять их остановить, полагая, что эти поджоги – дело нигилистов. Отношение Достоевского к Чернышевскому было отношением ужаса, глубокого непонимания, ну, как бы столкновение с чем-то тоже принципиально иным. Видите, мы сегодня все время выходим на тему людей, которые онтологически друг другу чужды и враждебны. Да, такое бывало. Надо сказать, что Достоевский... Он многим казался больным, Толстому в частности. Он буйной плоти был человек. Он был ему принципиально непонятен, и уж, конечно, абсолютно иррациональное поведение и мировоззрение Достоевского, более того, настаивающее все время на этом рационализме, поскольку рационализм ему кажется ракийским, лакийским и рабским, это, конечно, вызывало у Чернышевского полное непонимание. Надо сказать, что в своем иррационализме Достоевский был тоже одним из предтеч, в этом случае первым исследователем русского фашизма. В фашизме момент иррациональности очень важен, момент ненависти к рациональному знанию. И надо сказать, что у Достоевского этот момент ненависти был. Уж, наверное, вот этот лозунг там «Миру ли провалиться или мне чаю не пить» это и есть отражение такого абсолютно иррационального сознания. Да никогда я не буду выходить и исходить из выгоды, сказано в записке из подполья. Это подлая мысль о выгоде. Никогда я по своей выгоде поступать не буду. Наоборот, свобода моего духа такова, что я всегда буду поступать вопреки выгоде, но наслаждаться, упиваться именно этой свободой, в том числе свободой вредить себе самому. Довольно мерзотное такое самоощущение, хотя апология свободы совести какая-то за этим прослеживается, но очень извращенная, очень больная апология. А у Достоевского вообще, как мне кажется, было вот это преувеличенное неверие в человеческую природу. Он совершенно не верил, что человек инстинктивно способен к добру и тянется к добру. Наоборот, ему казалось, что иррациональное желание зла – одно из проявлений величия, свободы. Да, что убийство ради эксперимента – признак величия духа. И Порфирий говорит Раскольнику: «Станьте солнцем», и втайне восхищается им, как ни странно. Потому что отчасти видит в нем себя. А Порфирий, по-моему, есть автопортрет. Бердяев назвал «Что делать Чернышевского» катехизисом русского нигилизма. Насколько здесь прямая полемика с Тургеневым? Да нет здесь никакой полемики с Тургеневым. А Тургенев, кстати говоря, вряд ли вообще читал «Что делать», мне кажется. Потому что он принципиально не читал литературу скучно, ему это было совершенно скучно. И, в общем, он рака, рака, он повторяет древнее еврейское проклятие относительно Чернышевского, и не случайно пишет на букву, что это звалось фамилией Жандаровского, там, полковника Ракеева, для полковника. У меня есть ощущение, что Тургенев относился к Чернышевскому абсолютно, ну, как и Толстой, кстати, абсолютно чужеродно, абсолютно издали. Вот Достоевского он мучил, он его волновал, а эти занимались как-то своей жизнью. Эстетически для них Чернышевский был так непереносим. Понять новаторство романа «Что делать», они, конечно, не могли. Они просто не принимали его всерьез. Именно поэтому, кстати говоря, Бердяев и называет «Что делать» катехизисом русского нигилизма. Именно потому, что для него это не литературный памятник, прежде всего, а социальные и философские. Хотя мне кажется, что «Что делать» – это как раз литературно очень интересный эксперимент. Исполнил 145 лет со дня рождения Моя. Можно ли лекцию о нем и о его театре? Я подумаю, может быть. Театр вообще замечательное в своем роде произведение. Не самое главное в так называемой трилогии о творчестве. Там «Кейк Сандейль» мне представляется главным произведением. «Пироги и пиво». Хотя и, конечно, театр и в значительной степени «Луна и грош», роман о художнике, лучший, по-моему, роман Моэма, они все посвящены одной проблеме – соотношению человеческого и нечеловеческого в гении. Но театр из всего этого, почему, собственно, его и выбрали для постановки, потому что в России, потому что это такой наиболее человечный, наиболее трогательный в каком-то смысле моэмовский роман. Роман на очень простую тему. Понимаете, вот Моэм в «Summing Up», да, в «Подводя итоги», он вспоминает, по-моему, там, если я не путаю, хотя, может быть, это где-то еще, он же много о себе писал в старости. Вот он идет по родным местам и встречает бывшего одноклассника, седобородого человека за 50 лет, у которого внуки, у которого семья огромная, старика. А сам он молодой, начинающий в то время еще драматург, только завоевавший славу. Завтра с красавицей актрисой он отбывает заграничное турне. У него активная светская жизнь, он полон впечатлений, он путешествует, он молод, он открыт миру, и у него есть его работа, в которой он никогда не чувствует самодовольства, потому что понимает, масштаб не сделан. И вдруг перед ним вот этот сверстник, глубоко старый человек. Понимаете, вот это ощущение относительности возраста, относительности времени, во-первых, а главное, от ощущения той великой компенсации, которую дает литература. Пока ты занят этим делом, где ты никогда не достигнешь совершенства, будь спокойно, не будете совершенства, вам его не достичь, говорил Дали. Вот пока ты занят этим делом, ты молод. Как учитель всегда молод, потому что он всегда с молодыми. Как писатель всегда молод, потому что он всегда в пути, если, конечно, он не засахарился и не успокоился. Вот этот путь Моэма, он, на мой взгляд, очень принципиален, очень значителен. И мне кажется, что его стремление все время подчеркнуть великие компенсации, которые дает искусство, это такое следствие высокого художественного достоинства. Это понимание того, что искусство – это не развлекуха, это не служение там, потребностям простого зрителя. Нет, это способ самосохранения, способ быть всегда молодым, лучший способ развития личности. И, кстати говоря, история того унижения, через которое проходит стареющая женщина Джулия Ламберт, это унижение, оно компенсировано ее талантом. Она сумела из этой унизительной, невыносимой для всякой женщины ситуации, не зря Друбич говорит, что старость это не для слабаков, вот то, как она с помощью своего искусства сумела из этого выйти, это и есть ответ Моэма на все бытовые унижения. Ответ на жизнь, которая всегда развивается в общем жанре антиутопии. Это великая догадка, и я считаю, что это великий роман, конечно. Исполнилось 210 лет со дня рождения Эдгара По. Как вы следите за литературным календарем? Прекрасно. Каким образом страх перед новым преодолевается в детективе? Вот это довольно глубокая мысль. Понимаете, здесь же ее развитие уважали к вопросу. Природа у Конан Дойла таит большую новизну, чем человек. Не новизну, а иррациональность. Понимаете, человек логичен. Его поведение нам в целом понятно. Поведение природы... Вот откуда, кстати, в 20 веке у Фрейзера того же постоянный интерес к мифу, к ритуалу, к древнему поверью? Откуда вот этот интерес, казалось бы, к самым архаическим религиям или, ну, скажем, у Кроули, великого, по-моему, писателя, к оккультизму? С чем это связано? Связано это с тем, что рациональность стала скучна. Как-то люди присытились просвещением, просвещение каким-то образом показалось скучным. Захотелось иррациональности. Вот показалось, что в ней таятся какие-то ключи гению. И фашизм тоже подумал, что если сбросить рациональность человека, то тут-то вот начнется оргиастическое и самое интересное. Ничего интересного в этом нет, как выяснилось. Но сама тенденция занятна. И, безусловно, природа... Путь к природе. Ну, понимаете, поздняя Эленя Рифеншталь же снимала, как и было предсказано Томасом Манном в «Докторе Фаустусе», снимала вот эти чудовища глубин, эти подводные съемки. Путь от человека к каким-то дочеловеческим, иррациональным, страшным, может быть, очень торжественным формам жизни. Отсюда же ее интерес к ритуалу, съемки все эти в африканских племенах, все эти танцы, обряды, все эти... ритмы новые. Это, мне кажется, опять-таки уход от слишком рационального мышления, но это уход на дно, уход в глубину. Что касается детектива. Детектив действительно имеет дело с проблемой новизны. Он осваивает новизну, и это попытка освоить другую схему мышления, проникнуть в схему мышления преступника, в схему по определению больную и извращенную. Вот в чем, собственно, главная задача детектива. Поэтому и Паттер Браун, он испытывает особый, ну, несколько брезгливый, несколько энтомологический, но все-таки интерес к иррациональному, связанный прежде всего с тем, что душа преступника кажется ему душой больной, патологической. И исследование этой патологии в некотором смысле для него самое любопытное задача. Он говорит, я сам вынужден был внутри себя совершить эти преступления, поставить себя на место. Но это понятно. Он считает, что священник должен находиться на переднем крае борьбы с иррациональным. Вот Честертон, он именно ненавидит все иррациональное. И, кстати говоря, прав Борхес, говоря, что в нем самом этого иррационального было много. Он потому и борется с этим, что это некая часть его души, больная часть его души. И он, пишет Борхес, пытался привести в порядок собственный внутренний хаос, собственную непрерывную внутреннюю дрожь. Наверное, в этом есть некое рациональное зерно. Первое правило волшебника гласит, люди глупые могут поверить лжи, потому что хотят верить, будто это правда, или от того, что боятся, что это правда. Что вы думаете по поводу этой мысли Терри Гудкайнда? Я не думаю, что люди глупые. Понимаете, можно, не помню, кто это сказал, можно морочить всех, но недолго, или некоторых, но долго, а всех и долго нельзя. Я вообще думаю, что хотя люди очень подвержены тоталитарной пропаганде и верят в любую ложь, но недолго. Знаете, мы сейчас как раз сталкиваемся с довольно печальной ситуацией в России, когда вот сделали ставку на последние, на корневые вещи, уже на сущность нации, без которой она просто не живет. И эту сущность скомпрометировали враньем, пропагандой, накачкой дикой агрессии. Как дальше-то будем жить, когда уже последнее будет подвергаться сомнению? Вот это меня действительно очень пугает. Когда задумались о самой русской матрице и исказили саму эту матрицу, когда навязали нации абсолютно чуждые ей принципы, правила, характер, когда агрессии опоили всю страну, когда ложью ее травят постоянно, что будет? Понимаете, вот тут, кстати, важный пришел вопрос на почту, есть ли у нас какие-то оптимистические основания думать о том, что будет после Путина. Понимаете, ведь в стране 80-х, 70-х годов все-таки пропаганда не была такой агрессивной, такой наглой и такой тотально лживой. Она была, но она не доходила до такой агрессии, и иногда до прямой фашизации, потому что сегодня есть некоторые крайне правые, которые уже в своем моральном падении перешли всякую планку. Да? Не зря они похваливают Геббельса. Они формально все время, воспевая подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, на самом деле они делают нечто глубоко противоположное, оскорбительное для этого подвига. И все, что делается в сегодняшней российской пропаганде, значительно превосходит ужасы брежневизма. Поэтому-то я и думаю, что никаких оснований ожидать особо положительных сдвигов действительно нет. Есть скорее основания ожидать раскрепощения тех сил, которые сегодняшняя власть из страха за собственную стабильность еще пока сдерживает. Так она могла бы, конечно, крикнуть им о том и науськать их вообще на всех, на любое проявление мысли. Но мне представляется, что именно после наступит короткий, он вынужденно короткий, это не может быть долгосрочно, но период еще более полного падения. А вот после этого уже возможно постепенное отрезвление. Впрочем, я не исключаю того, что первые дуновения свободы разрушат эту мордорскую пропаганду и принесут людям облегчение, как в 85-м году. А уже от этого облегчения они и станут лучше. Вот на это вся надежда.
Если хочешь все понять, ну даже ради смеху, что на зеркало пенять, подключайся к эху, слухай эхо. Слухай эхо. Слухай эхо. Чаще всех.
Продолжаем разговор. Ну, насчет лекции, понимаете, да, наверное, все-таки я поговорю о Радзинском, потому что интересно ей, но я еще, с вашего позволения, немножко поотвечаю, потому что вопросы уж очень хорошие, и жалко их оставлять на следующий раз. Откуда в российской властной интеллектуальной элите столько харжества? Простой пример: дочь из элитной семьи, часто имеет репутацию расчетливой моралистки, выходит замуж за статусного мужчину, а девушки из низов, как правило, демонстративно распущены. Почему в обществе нет спокойного и здорового отношения к теме секса? Катя, во-первых, спокойное отношение к теме секса – это признак компетенции все-таки. Тема секса всегда будет для общества интересной, всегда будет его будоражить. В конце концов, это, помимо творчества, самое приятное, самое увлекательное и самое сложное занятие. Сложное и моральное, и психологическое. Действительно, тут человек со зверем и человек с Богом в этой области непосредственно граничат. Поэтому ожидать спокойного отношения не надо. Что касается ханжества, современная российская властная элита заражена ханжеством тотально. Это проявляется в двух вещах. Во-первых, в почти тотальном запрете. Во-вторых, в дружной радости, когда один из них низвергается. Да? Слава Богу, не меня. Это ханжество, оно тоже есть в любых авторитарных режимах, и в сталинских в том числе. Это такой паралич нормальных человеческих эмоций, когда всех эмоций остаются две. Первая, как хорошо, что не меня, слава Богу, что не меня. Да? А вторая, ни в коем случае не заглядывать в себя. Полное табу на любую правду, в том числе правду психологическую. Конечно, такие режимы нестойки. Нельзя ли поговорить о столетии Володина? Видите, я очень люблю Володина, люблю его драматургию, люблю его прозу, некоторые стихи его мне нравятся. Но в целом мне кажется, что Володин, он стоял на каком-то очень важном пути, с которого свернул. Он слишком хрупок внутренне, чтобы договориться до какой-то последней правды. Мне кажется, что очень многое в старшей сестре, и особенно в дочках-матерях, указывает на готовность вот договориться до каких-то более глубоких мыслей о человеческой природе. Он поразительно разоблачал душевную грубость, толстость, вот эту душевную пошлость, которой так много было в советской обывательщине. Но он слишком сказочник, понимаете, он хрупкий сказочник. И мне кажется, что и «Пять вечеров» при гениальных отдельных фрагментах – это все-таки советская сказка. Вот «Две стрелы» и особенно, конечно, «Дочки матери», мне кажется, там есть какие-то более радикальные прозрения. В «Старшей сестре» тоже вот этот образ этого дядюшки, он поразителен, конечно. Но все-таки мне кажется, что Володин, он дитя советской оттепели, а советская оттепель в одних, ранняя оттепель, первая, во многих отношениях она была более радикальной, чем вторая. Вторая была уже, так сказать, огосударственной, а люди первой оттепели были более дерзкими, как Николаева, как Дудинцев, как Яшин. Именно поэтому их судьбы сломались. Вот мне кажется, что Володин, он как-то был подбит на взлете. Яростная критика фабричной девчонки во многом его, мне кажется, остановила. Он был готов что-то главное сказать, но во многом он остался просто очень хорошим человеком, бесконечно трогательным и бесконечно несчастным. У него были все задатки гения, но вот для того, чтобы сказать эту правду, мне кажется, надо было быть уже Радзинским, следующим этапом, то есть человеком гораздо более насмешливым, едким, в каком смысле циничным. Радзинский же очень многое умудрился сказать именно потому, что он уходит все время в гротеск, и гротеск на самые его манеры издевательская, казалось бы, шутливая, на самом деле глубоко и злобно насмешливая. Он, мне кажется, в таких пьесах, как «Турбаза», и даже как снимается кино, и «Она в отсутствии любви и смерти», вот он договорил то, что не мог договорить Володя, мне кажется. Но для того, чтобы это договорить, надо было обладать, скажем, более холодным носом, большей такой, что ли, медицинской цинической отстраненностью. Вот тут вопрос, что удивило ваше пренебрежительное отношение к продавцам в прошлой программе. Никакого пренебрежительного отношения к продавцам там не было. Это, пожалуй, из меня сделаете еще и разжигателя социальной розни. Вопрос был задан, что многие дети 10 лет назад подавали блестящие надежды, и сейчас они считают своим потолком работу продавцами и вполне этим довольны. Я просто говорю, что если человек не желает расти выше своего социального или морального или интеллектуального потолка, это вопрос не к обществу, а к нему. Это его личные персональные нежелания разрушать собственный комфорт. Неважно, там продавец он или спикер, или ворочает он миллионами. Важно то, что он обладал некоторым нонконформизмом, а потом этим нонконформизмом распорядился вот так. Да? Полное приспособленчество. И в этом, конечно, есть моральная катастрофа. Как ни смотрите. Потому что человек, который что-то обещал и не желает расти, это, к сожалению, путь в тупик. Да? Я познакомился с Тынянской теорией эволюции литературы, применим ли к Мандельштаму та модель преемственности, о которой Тынянов писал, Ломоносов ради Державина, Державин ради Жуковского. Андрей, не совсем. А если говорить о теории эволюции литературы по Тынянову, то он, главная его мысль заключается в том, что 18 век – это век разрывов, а 19 век – это век развития поступательного, век тихой эволюции. И в этом смысле 20 век, безусловно, аукается с 18-м, и Маяковский продолжает адическую традицию. Надо сказать, что и Мандельштам продолжает адическую традицию. Но именно вот тот хаос иудейский, которого Мандельштам так боялся и в который он погрузился, он аукается, конечно, с хаосом 18 века. Потому что стройность, золотой век, поступательность века 19, когда как раз преемственность очень прослеживается, она для 20 века не характерна. И не случайно Марина Цветаева говорила Мандельштаму, что вам, молодой Державин, мой невоспитанный стих. Почему она называла его молодым Державином? Вот здесь, кстати, есть примета и такая эпохи, и есть замечательная тема для лекции, которую когда-нибудь мы сделаем. Дело в том, что державинская проблема – это проблема, если угодно, одомашнивания великого, проблема перехода мифологии в быт, проблема органического сочетания жизни званской, да, условно говоря, жизни такой размеренно бытовой, вкусной и даже подчеркнуто заниженной, и сочетание этого с высокой адической философской традицией. Античность, которая, собственно, и есть главная тема Мандельштама. Уют античности, который разрушается на глазах. Вот когда действительно приходят новые варвары, приходит сначала Рим, потом варвары, и греческий уют разрушается и опошляется на глазах. Вот не случайно эта эволюция Мандельштама от эллинизма камня к римской теме Тристия и уже к совсем варварским мотивам варварских тетрадей. Вот этот чернозем, этот хаос. Я думаю, что здесь отражение XVIII века, который через это прошел,
и отражение тех катаклизмов, которые характерны для четных веков российской истории. Вот здесь Тынянов и Цветаева, безусловно, точно это почувствовали. Но пока не похоже, что 21 век был веком мирной эволюции. Пока 21 век – это век продолжающегося распада и совершенно гнойных каких-то, совершенно зловонных эксцессов этого процесса, когда уже действительно люди расчеловечиваются на глазах. Когда, я боюсь, даже тот хрупкий слой стабильности, который давало советское государство, он сейчас превратился в какое-то дикое зловонное болото, в котором действительно все возможно. Боюсь, что России придется пройти еще через очень многие очищающие купели для того, чтобы вернуться к собственной традиции, к собственной матрице. Потому что представление о русской матрице, которое нам навязывается сегодня, оно бесконечно от России далеко. Это какие-то остатки, какие-то последыши тевтонских легенд. Влиял ли на вас роман «Дети Арбата» в июне? Ну, в смысле, при написании июня. Да, конечно, не то, чтобы влияли. Понимаете, июнь – это была скорее полемика с «Детьми Арбата», потому что июнь – это такая попытка, что ли, увидеть эту же историю с другой стороны. Не со стороны большинства, представителем которого был Саша Панкратов, а со стороны маргинала. Всегда наиболее интересны в любой истории маргиналы. И именно с ними связаны какие-то неосуществленные возможности исторического прорыва. Недавно перечитала всех Стругацких в хронологическом порядке, а вдруг узнала, что выпускается 33-томник. Как думаете, стоит ли его брать для человека, не занимающегося академическим исследованием? Стоит все равно. Все, что Стругацкие написали, все, что касается их эволюции, их неосуществленные замыслы, все это безумно интересно. Очень понравилось на демонстрации желтых жилетов в декабре сознательность граждан, отсутствие насилия за разбитую бутылку, ругали сами протестующие. Понравилась относительная лояльность полиции. Однако все они хвалили Путина, не слушая моих утверждений. Неужели это любовь к силе? Вот это вопрос о том же самом, видите, передача так закольцевалась, программа. А вопрос о том же самом, нет ли здесь тяготения к силе. Они хвалят Путина потому, что им кажется, Макрон лицемер, а вот Путин не лицемерный, он такой прямой, настоящий. Но это издали, понимаете, это разговоры людей, которые при Путине никогда не жили, попробовали бы они здесь свои желтые жилеты надеть. Поэтому здесь по принципу попробовали бы, убедились. Я на вашем месте всех этих людей пригласил бы посетить Россию и здесь пожить. Если им так нравится, как знать, может быть они, вот эти желтые жилеты, может быть они и есть те идеальные граждане, которых взыскует российское правительство. Попробуйте поговорить с ними, раз вы имеете к ним доступ. Я думаю, они вам отзовут с радостью. Ну, а теперь поговорим, собственно, об Эдварде Радзинском, одном из главных российских драматургов 70-х, да еще и 60-х годов. Мне вообще представляется, что Радзинский – это создатель нового театра, нового жанра. Это не только театр истории, вот, скажем, там, театр времен Нерона и Сенеки. Это его молодежная, так называемая, драматургия. Прежде всего, конечно, она в отсутствии любви и смерти. Он рассказывал мне, что какая-то из молодых актрис, когда он пытался на сборе труппы объяснить эту пьесу, кричал: «Да что вы им объясняете? Они же нас не понимают». А две вещи здесь важно заметить. А Родзинский – это действительно скорее постсоветская драматургия. И уже в 70-е годы все было постсоветским. Он заговорил о совершенно новом поколении, про которое Игорь Артеньев сказал: где шестидесятники плакали, мы смеемся, если я точно цитирую. Действительно, это поколение клуба «Поэзия», поколение конца 70-х, 80-х, у которых советские конфликты вызывали уже не столько негодование, сколько брезгливость и насмешку. Это люди, которые пытались смотреть за советскую власть, думать дальше. К сожалению, это поколение было подкошено и почти полностью уничтожено последующими катаклизмами, но это были очень интересные люди.
Отчасти это герои емцевских притворяшек. Но это такие, понимаете, очень сложные молодые интеллектуалы, которые жили очень сложной личной жизнью, которые были одержимы поисками каких-то новых форм художественных. Такие вот треплевы нового Серебряного века. И второе. Отношение Родзинского к истории. Вот театр истории. Родзинский одним из первых понял, что история в России – это театр. Это такое общество спектакля по Гидебору, где на сцене что-то происходит, а люди смотрят издали и могут, конечно, попасть на сцену во время действия, называемого революции, но их же первыми поубивают. Это театр. И история вообще театр, который во многом движется по законам самого грубого балагана, самого шутовского. Вот интерес Родзинского к кровавым сценам, к палачеству, к восстаниям, к извращениям, к великим утопическим проектам, которые оборачиваются идиотизмом. Это именно интерес драматурга, прежде всего драматурга, очень яркого, прекрасно понимающего сценические законы, интерес драматурга к абсурду. И он смотрит на историю как бы из театрального кресла. Понятно совершенно, что с должным пониманием этого абсурда и должным отвращением к нему, но смотрит без активного участия, без эмпатии. Он поэтому и рассказывает об этом таким издевательски высоким фальцетом, очень непохожим на его нормальный голос. Это именно комментарий балаганного зазывалы к кровавому балагану. В основе этого лежит глубочайшее презрение к великим злодеям и, в общем, глубочайший скепсис относительно истории. История – это развлечение для санкюлотов. Отсюда, собственно, его постоянный и назойливый интерес к теме Великофранцузской революции. И еще мне кажется, что его трилогия «Апокалипсис от Кубы», она вскрывает главную проблему, самую важную, самую любопытную. Для него главный герой не Коба, а главный герой для него – вот этот друг, который наблюдает, его интересует не великий злодей. Злодей, ну, это театральный персонаж такой, даже не шекспировский, скорее шиллеровский, который, в общем, особой сложностью не отличается. Его интересует, каким образом оправдывает себя, каким образом формирует свое «я» вот этот человек, который живет рядом со Сталиным, который считает себя его другом и который оправдывает все его дела. Арестовали его, оправдал, выбили зубы, оправдал, вернули, оправдал. Какие чувства владеют вот этим любимым другом Кобы, который через все это проходит? Что это? Сопричастность величию? Или страх? Или это конформизм, доведенный до абсурда? Мне кажется, что по Родзинскому большинство людей именно конформисты. И они такие восторженные наблюдатели, и радостные зрители этого кровавого театра. Они радуются тому, что они не участники. Мне кажется, главная мишень Родзинского, главный объект его ненависти – это конформный обыватель, который легко умудряется себя убедить, что это так и надо, и что он высоких зрелищ зрителей. Хотя на самом деле на его глазах разворачивается балаган. Вот именно кровавый балаган. Кто же для него идеал? Сенека, конечно. Сенека, правильно. Сенека, который, собственно, и является носителем стоического и крайне скептического мировоззрения. Настоящие герои Родзинского – это Лунин. Вот Лунин или смерть Жака. Это люди, которые смотрят на человечество с огромной долей скепсиса, которые свое участие в истории минимизируют, которые участвуют в ней уж тогда, когда действительно совсем нельзя мириться с происходящим, но не питают никаких иллюзий. Родзинский историк по первому образованию, и именно поэтому человеческая природа вызывает у него скорее легкую брезгливость. Брезгливость не потому, что в человеке заложено зло, нет. А потому, что в него заложена величайшая терпимость ко злу и любовь к кровавым зрелищам. Родзинский, как драматург, он очень хорошо понимает запросы зрителя и постоянно высмеивает этого зрителя. Он же действительно и в собственных лекциях исторических он не идет у зрителя на поводу, он в этом смысле совершенно не пикует, нет. Он как раз дает зрителю то, что тому хочется, а сам над этим хохочет. Это такой, понимаете, человек сверх театра, человек, который прекрасно владеет техниками театра, но к самому театру относится с некоторой брезгливостью. Почему, собственно, он от него и отошел? Особняком стоят у него такие социальные пьесы, сатирические, как «Турбаза», где вот это Голгофа, бывший монастырь, туристами населен, лучшая его пьеса, которая продержалась 2 представления. Мне кажется, Родзинский – это такой вариант Зорина, но вариант несколько более радикальный, потому что Зорин, он слишком интеллектуал, он слишком по тону своему серьезен. Вот Родзинский мог бы написать римскую комедию, она же «Дион», но и там все-таки Зорин действительно серьезный человек, верящий в добро и свободу. Для Родзинского и добро, и свобода тоже элементы манипуляции, тоже они обладают всеми чертами балагана. А вот стоицизм, презрение, мужество, одиночество – вот его, так сказать, идеал. И именно поэтому Лунин его любимый герой. Для Родзинского поле битвы после победы принадлежит мародерам. Да, кстати говоря, и само поле битвы принадлежит мародерам. Он отказывается видеть в истории великие мотивации. Для него выпадение из истории – настоящий подвиг. Независимость – настоящий подвиг. И именно поэтому, мне кажется, что Родзинский настоящий человек 70-х годов, представитель тех времен, когда участие в общественной жизни было либо безнадежным, если это борьба, либо презираемым, если это конформизм. А настоящая правда заключается в том, чтобы всеми силами изображать балаганность этого кровавого якобы величия. Вот именно отсюда его тяготение к гротеску, абсурду и его всепонимающая маска печального насмешника. Это уж не говоря о том, что он великолепный рассказчик, очень крепкий профессионал. Насколько он компетентен как историк, это пусть обсуждают историки, но то, что главная эмоция, которую вызывает история, у него поймана, и что эта эмоция очень благородная, в том для меня никакого сомнения нет. Ну, услышимся через неделю, пока.